Саймон Скэрроу. «Орел-завоеватель». Читает артист Юрий Титов. Схема управления римской армией, 43-й год нашей эры. Император Клавдий. Императорский военный совет. Другие командующие армиями. Командующий Авл Плафт, легаты 9-го, 14-го, 20-го легионов. Веспасиан, легат 2-го легиона Августа. Префект лагеря. Вителий, старший трибун. Главный центурион, командир первой когорты, кавалерия легиона, 120 человек, разделенные на 4 эскадрона во главе с декурионами. Остальные 9 когорт во главе со старшими центурионами. Каждая когорта состоит из 6 центурий во главе с центурионом. 5 штабных трибунов. Штаб легиона. Интендант, главный хирург, оружейник и другие. Центурион Макрон, 58 центурионов. Оптион Катон, знаменосец, писец, 80 рядовых легионеров. Организация Римского легиона. Второй легион, как и все легионы, состоял из 5500 солдат. Основным его структурным подразделением являлась центурия из 80 человек под командованием центуриона, имевшего помощника или заместителя, именовавшегося оптионом. Центурия насчитывала 10 отделений по 8 человек, совместно размещавшихся в казармах или находясь в походе в палатках. 6 центурий составляли когорту, а 10 когорт – легион. Причем первая когорта имела двойную численность. Каждому легиону было придано кавалерийское подразделение из 120 человек, разбитое на 4 эскадрона. Конные воины преимущественно выполняли обязанности разведчиков и гонцов. Личный состав легиона имел в порядке понижения следующие чины. Легат. Легатом являлся знатный римлянин, обычно лет 35, и срок его службы ограничивался примерно 5 годами командования. Легат зачастую рассматривал свой пост как средство создать себе имя для дальнейшего политического продвижения. Префект лагеря. Эту должность занимал посидевший в походах ветеран, до того, как правило, служивший первым центурионом легиона. Для незнатного воина то была высшая точка профессиональной карьеры. Отличительными особенностями этого человека являлись огромный опыт и несомненная честность. Если легат отсутствовал или оказывался не в состоянии выполнять свои обязанности, командование легионом переходило к нему. 6 трибунов являлись своего рода штабными офицерами. В большинстве случаев то были молодые, лет 20 с небольшим, люди, впервые поступившие на военную службу и желавшие накопить административный опыт перед получением младших должностей в органах гражданского управления. Особое положение занимал старший трибун. С этой должности уходили либо в легаты, либо в политику. Костяк легиона, обеспечивавший дисциплину в его рядах и боевую выучку легионеров, составляли 60 центурионов, отобранных на эти должности за ярко выраженные командные качества и выдающееся личное мужество. Последнее обстоятельство приводило к тому, что потери среди центурионов превосходили таковые в любой другой категории воинов. Первенство среди них принадлежало командиру первой центурии, самому опытному и удостоенному наибольшего числа наград. 4 декуриона командовали приданными легиону кавалерийскими эскадронами и могли рассчитывать получить под начало более крупный вспомогательный кавалерийский отряд. Каждому центуриону помогал оптион, являвшийся его заместителем и первым кандидатом на должность командира центурии, когда она, что случалось часто, становилась вакантной. Рядовым легионерам предписывалось нести службу в течение 25 лет. Первоначально правом поступать в легионы обладали лишь римские граждане, однако по мере расширения державы и увеличения численности армии легионерами все чаще становились представители коренного населения провинций империи. Воины вспомогательных когорт имели формально более низкий статус, чем легионеры. Эти подразделения набирали из населения провинций. Они обеспечивали армию кавалерией и легкой пехотой. Все воины, не имевшие римского гражданства, получали таковое по истечении 25-летнего срока службы. От редакции. «Орел-завоеватель» — это не только повествование о событиях, происходивших в Римской империи и Британии в первом веке нашей эры. Это прежде всего роман о войне. О войне, которая со стороны римлян ведется не народным ополчением, а профессиональными солдатами-легионерами. Они служили 25 лет и зачастую были более преданными своему командиру, чем отечеству. Империя расширяла свои территории, ей нужна была непобедимая армия. Солдатский быт был примитивен, нравы грубы, а дисциплина сурова. Многие нарушения карались смертью. Грубость начальников по отношению к подчиненным считалась нормой, зато когда победившее войско удостаивалось триумфа, солдаты отводили душу, распевая непристойные куплеты о своих командирах. Саймон Скэрроу описывает солдатские нравы Древнего Рима современным приземленным языком, что может показаться некоторым читателям необычным, зато позволяет провести параллели с современной армией. Безусловно, эксперимент, но эксперимент во многом удачный.